для кого рождественские события имеют величайшее значение, и то, о чем мы уже говорили утром, главную радость, радость о спасении, о Спасителе. Так или иначе, когда-то родившийся Христос сегодня возрастает в нас, Он меняет наши жизни, и естественным образом жизнь человека, в жизни которого родился Христос, она меняется. И мы видим, что ярким примером для этого является жизнь первых христиан, о которой нам повествует книга «Деяния апостолов». Это яркий пример для нас с вами, для церкви, для любого, для каждого верующего человека, в сердце которого родился Христос, пример для подражания. То есть чем жила церковь, чем жили христиане первых дней, первых лет. И это то, что Бог в своем слове зафиксировал для нас, оставил, сохранил. И мы с вами поэтому, читая эту книгу, книга «Деяния апостолов», и сегодня мы с вами будем продолжать 18 главу книги «Деяния апостолов», и мы продолжаем с вами тему «Закрытые двери и ключи к ним». Мы сегодня продолжим эту тему и будем говорить еще об одной закрытой двери, которая мешает нам, как христианам, двигаться дальше, и о том, что же Господь приготовил для нас, какой же ключ, под каким ковриком он спрятан, как он выглядит для того, чтобы открыть эту дверь, для того, чтобы беспрепятственно мы могли двигаться дальше в нашей христианской жизни и развиваться как церковь, как те, кто отдал свои жизни, посвятил их на служение Господу, доверившись Ему и Его воле. И мы с вами уже говорили о трех дверях, и сегодня мы с вами будем говорить о четвертом препятствии, о четвертой закрытой двери. Это ошибки и неудачи. Ошибки и неудачи. Разговор двух мужчин. Василий, ты уже вторую сумку за месяц теряешь. Он говорит, я же работаю, а в работе можно ошибаться? Ему говорят, Василий, ты инкассатор. На жизненные неудачи люди, действительно, они реагируют по-разному. Одни набираются ума, разума, другие набираются терпения, а третьи просто набираются. Каждый в момент неудач и ошибок в своей жизни реагирует по-разному. А так или иначе, ошибки и проблемы в нашей жизни есть. Неудачи, они существуют в нашей жизни. И они один из самых частых неудач, встречающихся на пути человека препятствий. Как часто неудачи, они останавливали человека в движении к чему-то важному для него. И именно в присутствии ошибок и неудач бывает причиной для человека каких-то панических атак. И такой человек, он ставит зачастую на себе крест, он говорит, у меня ничего не получается, я ничего не умею, у него опускаются руки, и он говорит, все кончено. И вот нечто подобное произошло с апостолом Павлом. Мы об этом читаем с вами в книге «Деяния апостолов» в 18 главе. Апостол Павел в очередной раз потерпел неудачу в проповеди иудеям. И в 18 главе, с 4 стиха здесь написано следующее. «Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и эллинов, а когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то он, отрясши одежды свои, сказал к ним, «Кровь ваша на головах ваших, я чист, отныне иду к язычникам». Итак, что же такое неудача? Неудача – это ситуация, которая не сложилась так, как вы этого желали, как вы этого хотели. И для нас на самом деле неудача – это должно быть поводом как-то оценить эту ситуацию и задаться вопросом, может быть, я что-то неправильно делаю, а что Бог желает от меня в этот самый момент? И вот мы видим, что Павел настолько был огорчен и разочарован в этих неудачах, что он был готов опустить руки, он был готов замолчать, он был готов перестать что-то делать. Именно поэтому Бог явился к нему и укреплял его, и говорил: не молчи, продолжай, говори. И мы с вами уже рассуждали о той ситуации, связанной с Павлом, что у него была одна и та же привычка. Когда он приходил в новый город, что он делал? У него была привычка искать синагогу и проповедовать иудеям. Он отдавал всегда предпочтение проповеди евреям, в то время как сам был апостолом кого? Язычников. И мы говорили, что он начинал спорить с евреями, убеждать их. Из-за этого имел множество проблем всегда и неудач от иудеев. При этом успех проповеди среди язычников очевиден, что Павел был успешен в проповеди язычников. Несмотря на то, что Павел имел хорошие и добрые намерения и заботу о своих братьях по плоти, мы видим, что эти братья, они противились, они злословили. И вот пришел момент, когда Павел, наконец, отрясший одежды свои, написано, сказал: «Отныне иду к язычникам». И хочешь сказать: Павел, так это именно то, к чему тебя Бог призывал с самого начала – проповедовать язычникам. Ты апостол язычников. И вот, возможно, мы с вами из тех людей, кого нельзя назвать бездельником, как Павла, мы не можем назвать бездельником. Он всегда что-то делал, он всегда был на передних рядах. И, возможно, ты всегда при деле, ты всегда что-то делаешь, ты всегда чем-то занят. Возможно, ты пример доброты, заботы о людях. Ты всегда обо всем заботишься. И, возможно, никто не может упрекнуть тебя в чистоте, искренности твоих мотивов. Но вот часто в твоей жизни ты ощущаешь и совершаешь много ошибок, у тебя много неудач, неразрешенных вопросов в твоей жизни, хоть волком вой. Подобное в какой-то степени случилось и с Павлом. И часто, как в ситуации с Павлом, мы имеем хорошие, добрые намерения, мы много страдаем. Бывает такое? Но наши страдания, знаете, не по причине наших мотивов, а, возможно, из-за того, что мы выбрали неверное решение, неверный путь. Хороший мотив, он не гарантирует тебе верное направление. Гарантию верного решения может дать тебе только Бог и Его воля, Его Слово в твоей жизни. И вот здесь, конечно же, определять ошибкой вот выбор Павла, миссионерского предпочтения проповедовать еврея, можно оспорить. Но так или иначе, что точно мы видим, что Павел имел неудачу в проповеди евреев. И это очевидно так. Так вот, Павел, мы видим, что он попал в такую ситуацию, когда испытывал такую паническую атаку, навязываемую ему неудачами его. И раз не принимают Евангелие, тогда не буду говорить, буду молчать. И вот для того, чтобы помочь разрушить эти атаки, обрушенные на Павла, Бог обращает к нему свое слово. И мы читаем дальше. Бог говорит следующее. В видении ночью Павла. Не бойся, но говори и не умолкай. Не молчи. Ибо я с тобою. Никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе. Как вы думаете, что имеется в виду, когда говорится здесь, у меня много людей в этом городе? О ком речь? Да? Услышали? Много людей – это те люди, которых Бог уже приготовил для слова. Знаете, мы часто пытаемся убеждать кого-то. Мы пытаемся прикладывать свою какую-то мудрость, давить на людей. Я думаю, что Павел в какой-то степени, он использовал именно это, убеждать людей. Но Бог говорит: не надо убеждать, просто говори, потому что у меня есть те, кто будет слушать твои слова. Просто говори, потому что у меня в этом городе есть те, кто готовы услышать Как в той притче, которую Христос, помните, говорил о доброй земле, есть те, у кого уже удобрена почва, они готовы слышать Твое Слово. И это, знаете, еще одно подтверждение того, что Павел проповедовал не совсем тем, потому что Евангелие было открыто для язычников. И Павел чуть позже в этом убедился, и мы об этом чуть позже поговорим. Но это уже началось в тот момент, отказ израильского народа от Христа, в момент пришествия Христа. И об этом Христос говорил. Он говорит: «Иерусалим, Иерусалим», помните, когда он молился об Иерусалиме? «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных тебе. Сколько раз я хотел собрать чад твоих, как птица птенцов своих, но вы не захотели. Но вы не захотели. Се оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете: благословен гряды во имя Господне». И мы видим, вот перед нами картина нежелания израильского народа собраться во имя Господне. И Бог говорит: теперь то, что принадлежало вам, отдается язычникам. Но Павел по инерции, ему хотелось вот проповедовать своим по вере, своим братьям. И в тот самый момент, когда те, кто не искал Господа, помните, Писание говорит, те, кто делал массу ошибок в своей жизни, именно их Бог избрал. Именно к ним Бог обращает свое слово. Именно на них сегодня изливается Божья благодать. И это, кстати, то, о чем мы с вами сейчас будем говорить. Если дверью закрытой являются неудачи и ошибки, то скажите, что может единственное открыть эту дверь? Ключ, он звучит так: Божья благодать. Божья благодать – это единственное, что может на самом деле открыть двери наших ошибок, грехов, наших неудач. Божья благодать. И вот как она проявилась в этой ситуации. Но Божья благодать, мы должны понимать, что речь не о том, что Бог просто закрывает свои глаза на наши ошибки, на наши промахи и неудачи. Нет, как раз наоборот. Бог желает наши минусы обратить в плюсы. Он что-то хочет изменить в нашей жизни. Поэтому в первую очередь, для того, чтобы каким-то образом исправить это положение, открыть эту дверь, необходимо, во-первых, признать, что ты ошибался. Признать свои ошибки. Благодать начинается с признания своей ошибки. Как кто-то сказал, легко обвинять в своих ошибках других людей. Нет, серьезно, легко, попробуйте. И вот есть, знаете, группа людей, которые впадают в крайности. Одни говорят: я никак не могу понять людей, которые не любят признаваться в своих ошибках. Вот я бы легко признавался в своих ошибках, если бы они у меня были. То есть есть одна группа людей, которая идеальна, которые никогда не признают в своих ошибках. Это одна крайность. Другая крайность, другая группа людей, они говорят так: вы спрашиваете, от чего я такой умный и сильный? Потому что не просто учусь на своих ошибках, а постоянно повторяю пройденный материал. То есть это другая крайность людей, которые постоянно ошибаются и кичатся этим. Они считают это нормальным, купаются в этих ошибках. Но надо как-то из этого выгребать, да? Надо как-то из этого выходить. Как это сделать? Единственная возможность, как это сделать, мы видим в этой ситуации, в этом примере, который произошел с Павлом. И Бог нам демонстрирует, что единственное, как мы можем выйти из своих неудач, это обращение Бога к нам. Дать возможность Богу обратиться к тебе и принять это слово от Него. И вот Господь именно поэтому обращается тогда к Павлу, которого постигли неудачи и которые повлияли на него, что он хотел замолчать и больше не говорить никому о Христе. И Бог обращается: не бойся, к Павлу, обращается и говорит: не бойся, но говори и не умолкай. И что делает Павел? Когда он, Бог к нему обращался, мы почитали. В какое время суток? Ночью, когда что хочется? Когда хочется спать. Вот интересно, что в самое то время неудобное, когда хочется спать. Это не утреннее время во время богослужения в воскресенье. Хотя почему-то и в это время хочется спать. Знаете, в той истории, что пастор, он говорит, братья, сестры, кто-нибудь разбудите сестру. Пастор, вы усыпили, вы будите. Так вот, Бог является Павлу ночью, когда хочется спать. Когда не хочется слышать ничего, тем более наставления, хочется спать. Но мы видим, что евангелист Лука зафиксировал точь-в-точь, что Бог сказал тогда Павлу. Это говорит только об одном, что Павел внимательно слушал то, что Бог ему говорил. И более того, он не только внимательно слушал, но что он делает? Ну да, он поделился, это хорошее, я даже не задумывался об этом. Во-первых, он поделился своим откровением, что мне Бог сказал. Может быть, если бы не поделился, он бы как бы промолчал и продолжал спать. Но мы видим, что Павел делает. Он исполнил, он говорил, он не замолчал. Как бы ему ни хотелось, как бы эти ошибки и неудачи в его жизни не давлели над ним, он это победил исполнением Божьего Слова. Он начал говорить, потому что Бог сказал ему, не умолкай, Павел, но говори. И Павел исполнил это слово. Это и было ключом, которое помогло Павлу преодолеть это препятствие неудачи. Он говорит, хорошо, Господи, я исполню. И это случилось. Действительно, мы видим, что как только Павел начал проповедовать, не замолк, начал говорить, смотрите, Бог делает удивительные вещи. Хоть там последовательность стихов немного другая, но мне кажется, что после вот этих отвержений этой еврейского народа проповеди Павла, после того, как он разочарованно сказал «я иду к язычникам», именно после этого он нуждался в этом слове от Господа. И что происходит дальше? Мы читаем, что действительно Божья благодать, она дала возможность Павлу возрадоваться и насладиться тем результатом, который на самом деле он больше всего ожидал. А что он больше всего хотел, возлюбленный? Он хотел видеть больше всего в своей жизни, его радовало покаяние израильского народа, да, еврейского народа, как он говорит, братьев моих по плоти. И мы видим, что действительно, такой человек уверовал, был Крисп, при этом он не просто был, да, рядовым иудеем, но он был кем? Он был начальником синагоги, вот так подарок от Господа, вот так благодать. И знаете, есть повествование об этой истории, и там рассказывается о том, что после того, как Павел сотряс одежды и сказал «я иду к язычникам», то он пошел к человеку, и об этом, кстати, тоже говорится в этой главе, к человеку именем Иуст, то есть это греческое слово, язычник, да, он был. И этот человек, дом его был, считается, что вместе с синагогой одной стеной. То есть была одна стена общая дома Иуста и синагоги. И вот после того, как Павел сказал, зарекся, я не буду больше проповедовать иудеям, он пошел и начал проповедовать в доме вот этого Иуста. И люди, язычники, они начали приходить туда для того, чтобы услышать Божье Слово. И начали обращаться к Господу. И все это происходило на глазах у кого? Евреев. У синагоги, на глазах еврейского народа. И вот они, возревновав, пишет автор, возревновав, начали прислушиваться. И один из тех людей, кто сильно возревновал, потому что он был начальник синагоги, он начал, он говорит, а что это, почему это язычники приходят и принимают Мессию, мы должны это делать, мы первые, мы для этого призваны. И он уверовал, этот начальник синагоги, Крисп. И он уверовал, и весь его дом уверовал. И вы знаете, вот в этой короткой иллюстрации показывается весь принцип, который впоследствии Павел описывает в послании к римлянам, по-моему. Помните, он говорит следующие слова, апостол Павел, да, послание к римлянам, 11 глава. «Вам, говорю, язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое». Какое служение? То есть проповедь язычникам. «Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли хотя бы некоторых из них?» То есть что происходит? Павел просто исполнял Божье слово. Он проповедовал тем, для кого его Бог и призвал проповедовать – язычник. «Зачем ты шел к евреям? Иди к язычникам, и возревновав, многие придут ко мне, говорит Бог». И это и произошло в этой ситуации. Просто Павел исправился. Он услышал Божье слово и начал проповедовать тем, для кого он и был поставлен проповедовать, язычникам. Именно это он говорит в своем послании. «Проповедую вам, я возбуждаю ревность у моих сродников». И вот Крисп, он как раз был тот человек, кто возревновал и пришел к Богу. Мы видим, конечно, что число уверовавших язычников из 8 стиха, да, что Крисп, начальник синагоги, уверовал со всем домом своим, и многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились. Мы видим, что большинство уверовавших были, конечно, из язычников. Их количество преизобилует над уверовавшими евреями. Но здесь на самом деле в действии Божья благодать. Казалось бы, те люди, которые противились, не хотели слышать его. Я уверен, что один из главных противников был начальник синагоги. Но мы видим, как только Павел принял правильное решение следовать тому призванию, которому Бог его приготовил, Бог являет свою благодать. Просто будь послушен, и Бог твои минусы, твои ошибки Он превращает в плюсы. И эта ситуация, и этот пример, когда Бог вдруг какие-то ошибки, минусы превращает в плюсы, очень ярко этот факт выражен и в истории Рождества Христова, которая начинается с события, связанного с временами жизни Давида. И вот она история. Я уверен, что все мы помним, она записана в первой книге Паральпоменон, 21 главе, и там написано следующее. «И восстал сатана на Израиля и возбудил Давида сделать счисление израильтян. И сказал Давид Иоаву и начальствующим в народе, пойдите и счислите израильтян от Версавии до Дана и представьте мне, чтобы я знал число их». И дальше написано, что неугодно это было в очах Божьих. И он, Бог, поразил Израиля. И сказал Давид Богу, весьма согрешил я, что это сделал. Мы видим, да, он признает свою ошибку. И ныне прости вину раба твоего, ибо я поступил очень безрассудно. И мы видим впоследствии, что подобная перепись населения стала традицией в Израиле. Но посмотрите, как вот эту традицию, которая когда-то была ошибкой Давида, Бог использует, как он с ней распоряжается. И мы читаем уже в Евангелии от Луки, во второй главе, рождественскую историю. И написано следующее. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать что? Перепись по всей земле». Эта перепись была первая в правлении Квирине Сирии. «И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и из рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женой, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». Мы видим, что Бог использовал перепись и обернул ее в пользу для того, чтобы в Иисусе Христе исполнилось Его Слово. А именно, какое Слово? Мы читаем, пророк Михей говорит: «И ты, Вифлеем, Эфрав, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала от дней вечных». Как побудить человека, который живет со своей женой беременной в Назарете, как побудить прийти в Вифлеем? Потому что именно там должен родиться младенец. Удивительно. И Бог использует именно перепись для того, чтобы исполнить свое слово. То есть Бог способен твои ошибки превращать в твои преимущества ради воплощения своего слова в твоей жизни. Так действует Божья благодать. Как это случилось, мы видим в жизни Иисуса Христа, как это произошло в жизни апостола Павла, и это может быть и в твоей жизни, если ты захочешь быть послушным Божьему Слову. Знаете, в жизни нашей церкви тоже случаются, и я уверен, что будут случаться, ситуации подобные, как ситуация с апостолом Павла. Среди нас были те, о ком, наверное, ты больше всех переживаешь. Да. Те, о ком бы ты никогда не сказал, что они не наши. Они наши. Удивительно. И столько было сил потрачено на этих наших. Сколько, Христос говорит, я хотел собрать тебя, пригласить, и сколько времени было потрачено на тебя, Иерусалим. Но ты не захотел. Но ты же избранный народ Божий. Что происходит? И вот в нашей жизни, церковной жизни, подобное случается, возлюбленные. И нам очень печально, как печально Павлу, слово, от которого люди не принимают, братья, родные его по плоти, не принимают, не хотят меняться, не хотят его слышать. У нас происходит нечто подобное. И мы как от себя отрываем этих людей. Их немало, к сожалению, которых мы потеряли за этот год, согласитесь. И это очень... это год потерь. Но, друзья мои, мне хочется, чтобы следующий год, он был годом благословения и благодати. Потому что Бог хочет, чтобы мы увидели вот эту благодать, чтобы мы ее приняли от Бога. Но для этого нам надо быть послушным самим. Нам надо самим быть послушными. И тогда Бог благословит, и мы увидим возвращение этих людей. Возвращение этих людей, как уверовал Крист, который больше всех, как начальник, был ответственный и противился Павлу. Но он услышал, он пришел, благодать подействовала на него. Он возревновал наконец-то. Почему это произошло? Да потому что Павел просто продолжал делать то, к чему Бог его призвал. Он сам оставался послушным Богу. Таково действие благодати. И подобный пример мотивирует нас, на самом деле, все больше и больше знать и исполнять Его Слово. Потому что мы хотим, чтобы наша церковь была здоровой, чтобы люди приходили ко Христу, чтобы мы были верными, чтобы мы брали друг у друга пример в этом и были примером для других. Можем ли мы ошибаться? Да, мы можем ошибаться. Но мы хотим обращать наши неудачи в успех, не так ли? Но мы хотим видеть полноту благодати в нашей жизни, не так ли? Мы хотим явить славу Небесного Отца на земле. Но тогда Писание говорит, необходимо воплощать Божье Слово в твоей жизни. Воплощай. Именно поэтому Иоанн говорит следующее нам. «И Слово стало чем? Плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Хочешь жить полной благодати? Хочешь являть славу Небесного Отца в своей жизни? являй Слово в своей жизни. Пусть Божье Слово, оно воплощается в нас. И вот она, закрытая дверь, о которой мы с вами говорили. Это наши ошибки, это неудачи наши, это наша неправильная реакция на свои неудачи и ошибки. И вот он ключ. Признавай свои ошибки. Признавай свои ошибки. И ориентируй свою жизнь в свете Божьего Слова. Стань воплощением Божьего Слова в твоей жизни.